Глава 23. Круги на воде. «Я скучал по этому месту», — сказал я, не сводя глаз с лазурной глади океана, в сумерках почти сливающейся с небом. Разноцветные луны Артера повисли в небе над побережьем, их отражения плыли в рябе волн призрачными расплывчатыми пятнами, как гигантские светящиеся медузы. Мы с Бао сидели на краю обрыва, дыша соленым морским бризом и медитируя. «Мы виделись здесь совсем недавно, юный мангуст». «Да, верно. Но кажется, что прошли годы». «Неважно, сколько раз взошло и село солнце. Важно, какой путь ты преодолел за это время». Я усмехнулся и искоса взглянул на учителя. «А что насчет тебя? Ты целыми днями торчишь тут и глазеешь на океан. Выходит, ты топчешься на месте?» «У каждого свой путь», — возразил Ксилай. «Мой измеряется не пройденными шагами, а успехами моих учеников». «Кстати, об успехах». Бао улыбнулся. Его белоснежные клыки влажно блеснули в уголках рта. «А я все ждал, когда же ты спросишь». «Так я прошел испытание? Или я что-то сделал не так?» «Не бывает верного или неверного пути, мангуст. Не бывает даже верной или неверной цели. Все в твоих руках. Что же касается испытания, ты сумел победить генералов. Ты достоин звания мастера воды». Медальон игрока под доспехом задрожал так, что я невольно поежился. На меня обрушилось сразу несколько системных сообщений. «Вы получили титул мастера воды. Механика применения умений стихии воды изменена. Доступны новые умения стихии воды. Активированы перманентные бонусы мастера воды. Вы вошли в число первых 10 мастеров воды в Артере. Доступна уникальная награда. Обратитесь к наставнику». «Воу-воу, не все сразу!» Я решил пойти по порядку. «Что там за изменения механики? Я об этом раньше не слышал. Впрочем, и мастеров воды в игре пока не было, а значит, узнать об этом было неоткуда». Подсказки обнаружились на вкладке талантов. Мастер настолько совершенно владеет умениями воды, что получает вдвое больше опыта за их применение. Прибавка не распространяется на очки прогресса умений, получаемые с помощью жемчужин чистой ЦИ. Постоянный бонус. Что ж, супер! Прокачка умений в бою пойдет вдвое быстрее. В течение 5 секунд после применения умения стихии воды у мастера есть шанс применить следующее умение стихии воды без потери заряда ЦИ. Вероятность 10% плюс уровень умения. Постоянный бонус. А вот это и вовсе настоящий подарок. Заряды ЦИ в постоянном дефиците, особенно когда бой затягивается больше, чем на пару минут, и максимальное их количество не особо-то прирастает со временем. Но и это еще не все. Мастер воды может объединять базовые атакующие умения стихии воды, всплеск, удар волны, водяной столб, в комбо-серии до 6 последовательных ударов. Применение комбо требует 3 зарядов ЦИ. Комбо можно объединять умения 10 уровня и выше. Каждая атака в серии, начиная со 2-й, получает дополнительный урон от стихии воды, игнорирующей броню цели. Бонусный урон составляет 10% от показателя ловкости монаха. Финальный удар серии наносит дополнительный урон в 25% от показателя ловкости и ошеломляет цель. Способность противника противостоять эффекту ошеломления пропорциональна его показателю силы. Интервал между ударами в серии должен быть не более 3 секунд, иначе серия считается прерванной. При успешном проведении комбо-атаки монах восстанавливает 1 заряд чистой ЦИ. Создавать, модифицировать и удалять комбо-умения можно во вкладке атакующих умений стихии воды. Эти действия потребуют жемчужин чистой ЦИ. Я, конечно, сразу полез в соответствующую вкладку. Так и есть. На дереве атакующих умений появилось несколько пустых гнезд под комбо. Кроме того, открылся и новый прием. Прорыв дамбы. Атакующее умение мастера воды. Монах использует 2 заряда чистой ЦИ, чтобы после некоторой задержки обрушить на противников удар стихии воды огромной силы, отбрасывая их от себя и оглушая. Подготовка умения 2,5 секунды. Радиус поражения 2 метра. Дробящий урон, игнорирующий физическую броню противника, 20% от показателя ловкости. Способность противника противостоять отбрасыванию и оглушению пропорционально его показателю силы. Что-то вроде того суперудара, что использовал черепаший генерал. Круто. Я пробежался по описанию остальных умений, но они остались без изменений. А что у нас там на защитной вкладке? Ага, тоже новый приемчик. Водяной щит. Защитное умение мастера воды. Монах использует два заряда чистой ци, чтобы создать вокруг себя или союзника водяную сферу, поглощающую любой магический урон. Сфера держится 60 секунд, либо пока не поглотит количество пунктов урона, равное показателю ловкости монаха. При поглощении заклинаний стихии огня водяной щит нейтрализует 3 единицы урона за каждую единицу ловкости монаха. Сфера не препятствует движениям носителя и его атакам. Эффективность бафов и исцеляющих заклинаний при наложенном водяном щите возрастает на 20%. Вот они, пара крупных вишенок на торте. Теперь мне доступен весь арсенал умений монаха школы воды. Но дело даже не в этом. Комбо-удары и возможность применять часть приемов без затрат ци действительно кардинально меняют механику боя. И побуждают быстрее прокачивать умения до высоких уровней, ну а мастерские умения и вовсе напрямую завязаны на показатели ловкости. Значит, их мощность будет расти пропорционально моей прокачке. Но черт возьми, это палка о двух концах. С одной стороны, мне выгодно и дальше совершенствоваться в стихии воды, чтобы получать все более весомые бонусы от специализации. Но с другой, я ведь не хотел ограничиваться одной школой. Да, Бао еще в первую встречу меня раскусил. Мне хочется всего и сразу. И я никогда не удовлетворюсь достигнутым. Хотя, может, это не такой уж и недостаток. Пока я переваривал полученную информацию, наставник терпеливо ждал, но с готовностью повернулся ко мне, когда я окликнул его. «Мне тут птичка напела, что у тебя есть специальный подарок для меня, как одному из первых мастеров воды в Артере».
«Верно.
Я рассказывал тебе о Джан Джихэ, виртуозном мастере резьбы по кости».
«Да, да, и даже показывал одно из его зерен для нити пути».
«Каждое зерно, выходящее из-под его резца, уникально. Возможно, когда-нибудь тебе посчастливится встретить его лично. Тем избранным, что добиваются его благосклонности, он изготавливает зерна на заказ. Ну а для первых 10 твоих сородичей, получивших звание мастера воды, он приготовил отдельный подарок. Выбирай».
С ловкостью фокусника Вэйюнбао выложил перед собой на камне целую россыпь костяных шариков для монашеских четок. Я невольно склонился, чтобы лучше разглядеть их. Каждое зерно было маленьким шедевром. Тончайшая резьба на сферах, вложенных друг в друга, кажется, ни разу не повторялась. Некоторые зерна были почти гладкими, некоторые ажурными и легкими, будто кружево, так что к ним было боязно прикасаться. Хотя наверняка они прочнее, чем кажутся, они ведь магические. Вон, каждый светится изнутри мягким голубоватым светом. Стоп, а почему их 11? Ты ведь сказал, что это подарок для первых 10 мастеров.
Тебе, как первому мастеру, достанется 2.
Супер! Значит, не зря я так торопился с испытанием. Приятно все-таки быть первым и единственным.
О, это ненадолго, усмехнулся Бао. Многие идут за тобой по пятам. Совсем скоро и им удастся одолеть генералов.
Да уж, умеешь ты охладить пыл. Но подожди, а как мне выбрать-то? У них нет никаких описаний, это спящие зерна.
Слушай свое сердце. Выбери 2 зерна и пробуди их.
Пробудить? А как это работает? Свойства этих зерен просто скрыты или еще не определены?
Хороший вопрос, юный монах. И то, и другое. Джан Джихэ создавал эти зерна специально для мастеров воды. Поэтому их свойства, конечно, будут связаны с этой ипостасью ци. Однако, как именно воплотится сила, скрытая в них, зависит и от того, кто пробуждает зерно.
Значит, чертова лотерея. А я в этом смысле жутко невезучий, по крайней мере, в реале. Я вздохнул, разглядывая зерна. Как же выбрать? Просто по внешнему виду. Да каждая из них маленькое произведение искусства. К тому же они ведь не для красоты. Пусть выглядит хоть как комок, скатанный навозным жуком. Главное, какой бонус будет давать.
Ты медлишь, мангуст? Я тебя не узнаю.
Сложно выбрать, это ответственный шаг. Не хочется ничего испортить. А то я, знаешь ли, из тех людей, которым дашь два шарика из неразрушимого металла, а они один сломают, а второй потеряют. Ты не сможешь сломать или потерять эти зерна, когда они займут свое место на нити пути. Успокоил меня Ксилай. Он, как всегда, был зубодробительно серьезен. И выбор этот куда проще, чем кажется. Здесь нет неверных решений. Просто доверься своему сердцу и своей судьбе. Я пожал плечами и потянулся к зернам. Первый шарик выбрал практически сразу. Он мне понравился узором из причудливо переплетающихся выпуклых полос. На ощупь он оказался гладким и чуть теплым. Поверхность его была отполирована до глянцевого блеска. А вот прежде чем взять второй, минуты две колебался. Наконец поднял зерно из темной коричневатой кости, часть узора на которой была не вырезана, а похоже выжжена раскаленной иглой. Внутренняя сфера в этом зерне была явно из другой кости, белой, пористой, почти без узоров, только с несколькими отверстиями причудливой формы. И как мне их пробудить? Надеюсь, для этого не понадобится куча жемчужин чистой ци, а то я изрядно потратил свой запас за последние дни. Просто согрей их теплом своих рук, будто прочитав мои мысли, произнес Бао. И загляни в них. Теперь ты их хозяин, и они раскроют перед тобой свою суть. Силай спрятал остальные зерна и, отвернувшись к океану, прикрыл глаза. Я взял первое зерно и, слегка потерев его между ладонями, приблизил к лицу. Сияние внутри него через какое-то время вспыхнуло ярче, а игровой интерфейс услужливо вывел текст описания. Зерно морской саламандры. Уникальный предмет работы мастера Джан Джихэ. Требования: класс, монах-мастер воды. Материал: бивень большого кракса. Свойства: носитель зерна автоматически применяет умение хвост ящерицы текущего уровня без затрат зарядов чистой ци. Ограничение: не чаще одного раза в 15 секунд, не более 5 раз в течение одного боя. Умение не активируется, если носитель самостоятельно уходит от атаки или отражает ее, либо если атака не представляет серьезной опасности для носителя. Поначалу бонус показался мне не таким уж весомым для уникального предмета. Потом наоборот, слишком читерским. Возможность уйти от смертельного удара, даже если не успел среагировать, это же просто как дополнительная жизнь, точнее 5 дополнительных жизней. Да и против всяких ассасинов или других любителей нападать из-под тишка настоящее спасение. С этой штукой меня очень сложно будет застать врасплох, да и вообще убить. При условии, конечно, что эффекта от хвоста ящерицы хватит для того, чтобы уйти из-под удара, ведь само по себе это умение не дает 100% гарантии у ворота. Я аккуратно нанизал зерно на нить к остальным бусинам и взялся за следующее. Зерно парящего сокола. Уникальный предмет работы мастера Джан Джихэ. Требования: класс, монах, мастер воды. Материал: кость тараска ржавых пустошей, кость скального наездника серого пика. Свойство: увеличивает вдвое бонусы к силе и снижению веса тела во время применения прыжка лягушки. Во время прыжка позволяет управлять скоростью движения в воздухе и частично корректировать траекторию. Ограничение: максимальное ускорение, помноженное на 2. Максимальное замедление, помноженное на 4. Блин, опять попался бонус к умению из защитной ветки. Совпадение? Не думаю. Наверное, система учитывает, какие умения я применяю чаще остальных. Я еще раз перечитал описание бонуса. Потом еще раз. Представил, как это будет на практике. Ну, с удвоением эффекта от умения все понятно. Смогу прыгать еще дальше и выше, прямо как Человек-паук. Но что там с этим замедлением и ускорением? Получается, смогу рулить прямо во время прыжка? 4-кратное замедление – это ведь можно почти зависать в воздухе, особенно в верхней точке траектории. И наоборот, вниз обрушиваться с удвоенной скоростью. А что если спрыгнуть со скалы, активировать умение прямо в воздухе и замедлить полет? Это же дропы можно делать с огромной высоты. В бою такие фокусы не особо полезны, но конкретно для меня с моей страстью к прыжкам и верхолазанию это просто королевский подарок. От навалившихся на меня плюшек глаза разбегались, не терпелось поскорее опробовать их в деле. Но, как назло, игровую сессию уже давно пора было завершать. Я снова задержался в артере сверхрекомендуемой нормы, предупреждающий сигнал мне пришел еще до разговора с Бао. Это уже становится не очень хорошей тенденцией. Утром башка опять будет раскалываться, как с похмелья.
«Твои ожидания оправдались, мой друг?» – спросил Бао.
«Пожалуй, учитывая то, что я и сам толком не знал, чего ждал. Но эти новые возможности, особенно зерна...» «Этот твой мастер как будто угадал мои желания, о которых я и сам не догадывался».
Силай, понимающе кивнул.
Как всегда, после достижения цели, на которую потратил уйму сил и времени, наступило какое-то странное опустошение. Вроде и радость от наград еще не прошла, но где-то в глубине души что-то зудело, не давая успокоиться. Что дальше, Мангуст? Чего ты хочешь теперь?
Там, в реальном мире, если сделка с Мавриком состоится, я на время могу быть спокойным по поводу того, на что жить. Одной проблемы меньше. Правда, другие потихоньку подбираются. Тоже знакомство с Катой в реале неизвестно во что выльется, и канал, посвященный опасным трюкам, скорее всего придется закрывать из-за того, что я не могу доверять собственным рефлексам. Но главная засада не в этом. Я и сам замечаю, что Артер все глубже засасывает меня, занимая все мысли, отодвигая на задний план все остальные интересы. Может, конечно, это временно, и я просто увлекся, как это часто бывает, и с обычными компьютерными играми. Но что-то подсказывает мне, что в этот раз все иначе. Это не простой эскапизм, вызванный желанием отвлечься от обыденности. Скорее похоже на глубокую зависимость. По ощущениям, Артер не менее реален, чем тот настоящий мир, но при этом куда более притягателен. Если бы у сеансов в Эйдосе не было физиологических ограничений по продолжительности, захотел бы я вообще отключаться, чтобы вернуться в реальный мир? Сложные вопросы, неприятные, поэтому я, как обычно, отмахнулся от них. Ну а что по поводу дальнейших целей в Артере? Конечно, на ближайшее время мне здесь есть чем заняться. Молчун псов без дела надолго не оставляет, и мне придется еще долго выполнять его задание, чтобы соблюдать договор. Да и знакомство с Мавриком сулит новые заказы, возможно, не менее заковыристые, чем у Молчуна. Но это все обязаловка. Чего хочу я сам? Еще в первые дни игры меня захватила идея овладеть всеми пятью стихиями, или даже стать мастером всех пяти. На это уйдет куча времени, но я особо не тороплюсь. Может, конечно, обнаружится, что это не такая уж хорошая идея, так распыляться. Но и загонять себя в рамки одной стихии тоже не хочется, тем более той, с которой начинают все монахи в игре. Но чтобы освоить очередную стихию, нужно паломничество к следующему великому алтарю. А они, как назло, разбросаны по разным концам Артера, в опасных и пока малонаселенных территориях. С другой стороны, как говорил Эрик, какой смысл ходить там, где до тебя прошли уже сотни? В Артере сейчас уникальный период. Большая часть контента еще не освоена игроками. Есть шанс быть первопроходцем, тем более, что это сулит дополнительные награды. От размышлений меня отвлек голос наставника. «Чем заняты твои мысли, юный мангуст?» «Обдумываю дальнейший свой путь. Поможешь советом? Или, может, у тебя найдется интересное задание для меня?»
«У Кси множество заданий, особенно для адептов пути. Однако большинство из них уже вряд ли заинтересует мастера воды».
«Ты прав. Я говорю не о мелких заданиях, типа «убей, принеси». «Может быть, у тебя припасено что-то особенное?»
Бао ненадолго задумался, и я невольно пригляделся к нему. Не было похоже, что это его замешательство, просто часть сценария. Слишком долгая пауза. Ксила и правда будто бы не решается сказать о чем-то.
«Помнишь, я обещал тебе, что готов помогать Кси в любых делах?» Осторожно спросил я.
«Так вот, я от своих слов не отказываюсь».
«Рад это слышать, мой друг. И у Кси действительно есть одна просьба. Да, не задание. Просьба. Ты готов выполнить ее, даже если я не смогу гарантировать тебе награду?»
Квест без награды – что-то странное. Но я уже заметил, что странности меня здесь притягивают. Или я их.
«Я готов выслушать тебя, учитель.
Для начала...» «Тот день, когда ты добыл змеиный камень в подземном храме, ты хорошо запомнил Рашиса, первожреца черной змеи?»
«Да уж, этого типа не забудешь. А что?»
«До Кси доходят слухи, что Рашас ведет себя странно, не так, как завещано ему великим замыслом. Об этом говорил Фангтао, тот торговец, которого тебе, увы, не удалось спасти от очищающего пламени. Тебе и это известно? Так устроено кси. Все, что видел и слышал каждый ксилай, становится известно остальным. Ах да, этот их коллективный разум, которому они подключаются во время медитации. Занято, конечно. Все равно, что синхронизировать память целого народа в едином облачном хранилище. Что же кси хочет узнать о Рашасе? То, чего еще не знает. Ты можешь рассказать что-то новое? Ну, я задумался. Говорят, что раньше он не покидал алтарного зала, но теперь стал выходить на поверхность. Мы его встретили далеко от храма. Бао кивнул. Кси знает об этом. Что-то еще? Перед смертью он бормотал что-то бессвязное. Что-то там про то, что нужно очистить мир от скверны, что он умрет, но возродится вновь. А, вспомнил, что явятся какие-то посланники из глубины, и уж они-то нам покажут Кузькину мать. «Посланники?» – переспросил Бао. «Что-то вроде того. Нет, вестники. Вестники бездны». Ксилай вздрогнул и заметно помрачнел, даже сгорбился. Снова отвернулся в сторону океана. «Что-то не так? Я думал, это какое-то древнее пророчество из легенд. Обычное дело для Артера, разве нет?» «Оно не древнее», – нехотя отозвался наставник. «Наоборот, появилось недавно. Но о нем все чаще слышат в разных уголках Артера. Однако Кси не знает ни о каких вестниках. И что в этом такого? Невозможно знать все. Не для Кси». «Понятно. И неизвестность пугает вас, не правда ли?» «Страх не совсем то слово, мангуст. Просто предназначение Кси – знать. Знать и предвидеть. Возможно, мы имеем дело с угрозой, которую лучше предотвратить заранее». «Чем я могу помочь? Только не говори мне, что надо побеседовать с Рашасом. Уж лучше еще раз сразиться с черными генералами, чем столкнуться с этим бешеным хисом». Ксилай не реагировал на мои слова, слишком был погружен в свои мысли. Но вопрос мой, похоже, все-таки слышал, потому что чуть погодя, не отворачиваясь от океана, продолжил. «Первые слухи о вестниках бездны берут свое начало на юге, в джунглях Уобо. Это дикий и опасный край. Даже ксилаи редко забредают туда, а твои сородичи пока и вовсе обходят его стороной. Это ненадолго. Поверь, скоро мои сородичи облазят каждый закоулок Артера. Может быть. Хотя насчет некоторых мест я бы не был так уверен. Но обещай мне, если когда-нибудь твой путь приведет тебя в Уобо, постарайся разузнать кое-что для Кси». «Попробую. Тем более, что рано или поздно я все равно туда наведаюсь. Ведь там же великий алтарь стихии дерева, не так ли?» «Да. Лазурный дракон скрывается именно там, в джунглях. Добраться до него будет гораздо сложнее, чем до черной черепахи. Его охраняет жестокое племя ваннеров, по сравнению с которым хисы покажутся безобидными головастиками». «Звучит многообещающе», — хмыкнул я. «Возглавляет их Хануман, великий царь обезьян. Попробуй выяснить, что с ним произошло. Он тоже стал вести себя странно». Бауни весело рассмеялся. «Царь обезьян всегда вел себя странно. Он столь же безумен, сколь и могущественен. Но в последнее время его выходки стали настораживать еще больше. И кажется, именно он первым заговорил о вестниках. И насколько он силен, готов ли я вообще к встрече с ним?» «Это сможешь проверить только ты сам. Но встречи с ним тебе все равно не избежать».
«Почему?»
«Я уже достаточно изучил тебя, мангуст. Вряд ли ты успокоишься на том, что доберешься до лазурного дракона и овладеешь стихией дерева. Наверняка ты захочешь и в ней стать мастером».
«Дай-ка угадаю. И чтобы стать мастером дерева, мне нужно будет завалить эту сбрендившую обезьяну?
Бао не ответил, но по выражению его лица я понял, что не ошибся. «Ну что ж, мангуст, ты хотел новую цель? Получите, распишитесь».
«Я посмотрю, что можно сделать», — уклончиво сказал я. «К тому же вряд ли я в ближайшее время смогу отправиться в экспедицию на юг. У меня есть некоторые обязательства. Но я буду помнить о твоей просьбе».
«Спасибо, мой друг».
«И все же, все эти странности и новые пророчества, думаешь, за этим скрывается что-то серьезное?» Я поймал себя на мысли, что на полном серьезе разговариваю с Бао не как с имитацией, а как с настоящим другом и учителем. Но и просьба его была совсем не похожа на выдачу стандартного квеста. Что-то здесь и правда нечисто с этими неписями и монстрами. Еще и двухголового огра можно припомнить в придачу. Его поведение тоже выбивалось из привычной картины. Может, все дело в том, что эти неписи, которых мы по привычке воспринимаем как безмозглых компьютерных болванчиков, не такие уж и болванчики? Как там говорил тот призрак, Маркус? Нужно отвыкать воспринимать Артер как компьютерную игру цифровой эпохи. Эдетические технологии – такой же качественный скачок по сравнению с цифрой, как цифровые по сравнению с аналоговыми. Его потрясающая реалистичность объясняется тем, что объекты здесь не 3D-модельки, обтянутые текстурами, а цельные мыслеобразы, копируемые напрямую из сознания вирт-дизайнеров. Так как же тогда создаются неписи? Что у них в основе? Не слепки ли с реальных личностей? Если так, то тогда неудивительно, что со временем некоторые из них начинают выходить за рамки отведенной им роли. Только вот непонятно, массовое это явление или дело лишь в некоторых бракованных персонажах. Вряд ли массовое, иначе бы разработчики это давно заметили.
«Все не знают, что за этим скрывается», — ответил Бао.
«Пока все эти слухи и разрозненные сведения будто круги на воде. Но хочется знать, кто же бросает камни».
Перед глазами в очередной раз всплыло системное сообщение о том, что превышена рекомендуемая продолжительность игровой сессии. На этот раз уж особенно грозная.
«Мне пора, учитель», — поднялся я. Он кивнул. Несмотря на то, что времени оставалось в обрез, я не стал кастовать возврат. Хотелось напоследок пройтись до Менгира пешком, размять ноги. Отойдя немного, я оглянулся на неподвижную фигуру Вэйюнбао, застывшую на фоне заката темным силуэтом, такую крошечную и одинокую перед огромным океаном. И вдруг подумалось, а как ему видится этот мир и наши взаимоотношения? Кто я для него? Странный чужак, изредка появляющийся в поле зрения, или правда ученик и друг? А если последнее, то почему он так считает? Потому что его так запрограммировали? Или... Кажется, я и правда крупно влип, раз начал задумываться над такими вопросами. И, наверное, чтобы выбраться, надо найти на них ответы. Ну или хотя бы попытаться.
«Я обязательно вернусь, Бао!» — окликнул я Ксилая. «Знаю, мангуст! Знаю!»
Эпилог. Боль в висках пульсирует в такт биению сердца. А стоит немного повернуть голову, долбит яркой вспышкой. Черт, надо завязывать с такими долгими игровыми сеансами. Все-таки медицинские ограничения устанавливают не зря. Свет бьет по глазам даже сквозь закрытые веки. Забыл вечером плотно закрыть жалюзи? А еще этот звук. Ни с чем не спутаешь. Кто-то из соседей штробит стену перфоратором. Где-то совсем рядом, кажется, над самой головой. Да чтоб ты сдох, дятел. Я со стоном повернулся, прикрывая лицо ладонью. Что-то дернуло меня за руку, больно впившись в запястье. Спросонья даже не сразу сообразил, что происходит. Рванулся еще раз, пытаясь встать с кровати, но ударился затылком обо что-то твердое, да так, что искры из глаз. Кое-как проморгался и, щурясь от нестерпимого яркого солнечного света, льющегося из окна, огляделся. Обшарпанные стены с местами вздувшейся и потрескавшейся краской. С потолка свисает допотопная голая лампочка на черном проводе. Из мебели тумбочка в дальнем углу, там же замызганная раковина с капающим краном. И железная решетчатая кровать, привинченная к полу. Единственное, что резко выбивается из этой картины, это свежее белье на кровати. На фоне остального бардака оно кажется таким белым, что слепит глаза. Браслет наручников больно впивается в кожу на запястье. Похоже, затянут слишком сильно, даже пальцы неметь начали. Или это я его затянул, когда начал дергаться? Второй браслет защелкнут на спинке кровати. Я будто все еще не веря в реальность происходящего, потянул цепочку. Наручник противно заскрежетал, двигаясь по толстой железной дужке. Колени предательски подогнулись, и я опустился на скрипнувшую подо мной кровать. Какого хрена? Где я? Продолжение следует.
Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта. Медиакнига.ру